Дай Бог, чтобы наш урок также способствовал скорейшему прекращению. Амин. Спасибо, Адасочка. Огромное. Скорейшему прекращению войны между странами, между евреями, и в семьях. Я случайно прочитала, случайно, в кавычках, ничего не бывает случайно. Но я состою в разных израильских группах, и к огромному сожалению наткнулась на то, что есть такие очень большие противоречия между разными группами еврейского народа и между раввинами. И это было так больно. Я думаю, почему? Я это прочитала вот прямо утром. Думаю, ну почему же мне вот прям так с утра послал такую неприятную, болезненную информацию. Я сразу нашла ответ, насколько я надеюсь, что я правильно это интерпретировала, для того, чтобы я сильнее молилась, чтобы вот не было разногласий. Да? Не просто ничего мы не узнаем, и просто так, никакой нет информации, которая к нам попала как бы случайно. Да, нет такого. И вот еще очень важно, хочу посвятить урок за Лявдель, потому что я говорила раньше, за возвышение души Александр Буньяков. Значит, я хочу сначала начать наш урок с... Неспроста мы начали тоже в месяц Элуль, да, сейчас у нас начался Рош Ходеш Элуль. Дай Бог, чтобы он принес нам только добро, только хорошие новости, и чтобы мы его провели качественно, как хочет от нас Ашем. И продолжение урока, после того, что я немножечко расскажу, что Ашем хочет от нас в месяц Элуль, я с Божьей помощью хочу провести урок по вот книге Рабанит Нойштадт. Это очень известный Рабанит Барец, наши уважаемые слушательницы, те, которые живут в Израиле, возможно, были на ее уроках. И у нее есть потрясающие вещи, которые на самом деле, я когда готовилась, честно, для меня это было такое укрепление, настолько мне это придало сил. Я много лет уже слушаю ее уроки, и вот теперь не так давно появилась ее книга, и я с огромной радостью с вами хочу поделиться. Это для меня большая честь. Значит, начнем с месяца Элуль. Это некоторые вещи, которые я слышала, читала от наших мудрецов, и также часть советов от Рабанит Янины Мизрахи, которая, в свою очередь, также это взяла из наших святых книг. Очень-очень хорошо в месяц Элуль взять на себя что-то новое, какую-то новую мицву, я имею в виду, да, или укрепиться в выполнении какой-то заповеди, которую мы уже делаем, просто немножечко поднять ее качество. Качество этой заповеди, да, например, я вот с радостью готовлюсь обычно к шаббату, но стараться, может быть, это делать еще с большей радостью, еще немножечко тратить больше на шаббат, да, по возможности. Или я там молюсь, насколько могу, 3 раза в день, но увеличить, может быть, намерение, да, сосредоточенность, да, во время молитвы. Или я там каждый день делаю бикур хулим. Это, кстати, про меня, да, честно говоря, у меня именно заповедь бикур хулим, посещение больных. Это для меня было очень тяжело. На самом деле это было для меня очень-очень тяжело. Понятно почему, да? Потому что посещение больных, оно требует очень больших душевных сил. И вот теперь, когда моя мама оказалась буквально лежачая, больная, я с этой заповедью столкнулась в двойном размере, да? Прежде всего, это мама. И также каждый раз, когда я вот что-то делаю, также мне это придает очень много сил, что я выполняю сейчас огромную заповедь. Это и навещение больных, и также это... Моя мама, да. И, значит, то, что мы делали уже раньше, да, максимально стараться сделать это более качественно. Если у нас нет сил, взять на себя какую-то дополнительную заповедь. Почему нужно брать на себя дополнительную заповедь месяц Элуль? Понятно, что это последний месяц. Это так, надо осознать очень-очень со всей ответственностью, что остался ровно месяц до Рош ха-Шана, до дня, когда будут взвешиваться все наши хорошие поступки, не очень хорошие. И от того, как мы проведем этот месяц, зависит от того, какой у нас будет год. Значит, еще раз, почему на себя нужно брать что-то дополнительное? Мы же хотим, чтобы у нас приговор был лучше, да, чтобы на следующий год был лучше, чем этот. Да, мы, если спросить, что у нас было плохого в этом году, сразу я думаю, что большинство ответит утвердительно, и сразу будет огромный список, что нехорошее у нас было в этом году. А если мы спросим, что было хорошее в этом году, да, тогда нам уже придется задумываться. И вот, к сожалению, это не очень правильно, так как большинство людей себя ведут, что мы обычно склонны концентрироваться на том, что не очень хорошо, не очень приятно, да, а Всевышний от нас ждет другого, да, это я уже цитировала на одном из уроков, но у меня очень близкая эта фраза, это говорит Рабби Нахман. Если человека спрашивают, как у тебя дела, и он говорит, ой, у меня так все плохо, то Всевышний, не дай Бог, он может сказать, а, ты считаешь, что тебе плохо, другой, мы сейчас тебе покажем, что такое плохо на самом деле. Да, и наоборот, если мы говорим, что все, Барух Ашем, слава Богу, я понимаю, что то, что происходит, это к лучшему, я уверена 100%, что вот развитие событий, как оно сейчас, да, происходит, это самый лучший вариант для моей души, для исправления моей души, и мы не жалуемся, мы принимаем это с благодарностью, с любовью, какие бы ни были сложности, тогда Всевышний говорит, да, ты считаешь, что да, у тебя дела хорошо, да, ты не жалуешься, я тогда покажу тебе, что на самом деле хорошо. Да, и очень-очень важно, наш Рабакш очень много раз подчеркивал, да, перед Рош ха-Шана, когда он давал уроки, очень-очень важно постараться приносить как можно больше пользы в мир, вообще в общину конкретную, да, если еврей находится в общине, неважно даже вообще человек какой национальности, но приносить пользу в мир, это хорошо всегда и везде, и вне зависимости от того, где живет вообще человек, да. В любом случае, мы должны постараться как можно больше делать добра, как можно больше быть неравнодушными, и тогда обязательно мы увидим ответ сверху, да, то есть если как можно большее количество людей в нас нуждается, тогда наш приговор будет намного лучше, потому что если человек живет один на необитаемом острове, да, тогда если он болеет, если с ним что-то случается плохое, это ни на кого особо не влияет, да, и поэтому его приговор, он решается так, строго, по мере суда, то есть ты там нагрешил столько-то, ты получишь столько-то. Если человек, да, вот мы все в основном, я очень надеюсь, что мы приносим много пользы в мир, наряду с этим мы, конечно, делаем ошибки, это нормально, мы сегодня поговорим про ошибки, у меня очень-очень много с Божьей помощью приготовлено рассказов, очень много готовилась, и очень-очень надеюсь, что этот урок действительно нам принесет очень много пользы. То есть если человек как можно больше связан с нуждами других людей, да, он только ищет, где бы сделать добро, кому бы помочь, что он молится не только за себя, он неравнодушный, он эхпати, да, как это перевести правильно, то есть он, ну, он старается быть как можно более полезным, то когда будет приниматься насчет него приговор, да, какой у него следующий год, какой будет приговор на Новый год, то обязательно будет учитываться его роль в общине. Поэтому нам стоит максимально-максимально подумать, вот как этот месяц провести как можно более вдумчиво, осмысленно, принести как можно больше пользы. Прежде всего, для замужних женщин это, конечно, семья. Это семья, наши мудрецы постоянно подчеркивают, что для женщины самое главное область применения ее энергии, ее душевных и физических сил – это семья, это муж, это дети, потом уже все остальные. Значит, еще раз, первое условие, да, это взять, не то что условие, первое такое, рекомендация первая насчет месяца Элуль, взять на себя в месяц Элуль что-то, или какую-то новую заповедь, или улучшить качество тех, которые мы уже делаем, тех заповедей. Второе, это очень-очень важно всех простить. Очень важно, мы с вами про это много говорили, да, даже был целый урок последствия, да, обиды, что как важно прощать. Я начну сразу с рассказа, который меня прям, то есть я слышала уже много подобных вещей, но очередной раз этот рассказ у меня так очень-очень впечатлил. Это рассказала рабанит Хагит Шира. Значит, одна семья, это информация из первых уст, в одной семье завелась мышь. И никак ее вообще невозможно было прогнать из дома. То есть они уже ставили всевозможные ловушки, принимали вообще различные меры, все, что только можно, травы там самые изощренные, но ничего не помогало. Ничего не помогало. Эта мышь была такая умная, что она, значит, так ей удавалось улизнуть со всех ловушек. И она себя чувствовала, по-видимому, очень-очень уверенно в этой семье. То есть она каждую ночь спала на кровати другого члена семьи. Да. Представляете, вообще это... Я помню, как-то как раз во время беременности у нас появилась дома мышь. Я просто с ума сходила, на самом деле. И для меня это было... ну просто шоком. То есть тогда получилось много ситуаций, которые как бы прям способствовали. Мы тогда снимали квартиру, и вот я увидела в этом знак от Всевышнего, что все, мне нужно оттуда срочно с этой квартиры куда-нибудь. Но жалко, что я тогда не знала этот рассказ. Я бы, может быть, воспринимала это как-то спокойнее, что ничего не бывает просто так. Даже мышь, она не заводится в семье просто так. Ничего не бывает просто так. Так вот, женщина, да, которая, у которой завелась эта мышь, она пошла к раввину посоветоваться, что делать. И он говорит, знаешь, возможно, я не знаток, небольшой знаток кабалы, но когда, если ты увидишь вот в следующий раз эту мышь, скажи ей «махуль леха», «махуль» — это «тебе прощено», тебе, и так сказать три раза «махуль леха», да, три раза повторить, что ты его прощаешь. Что вы думаете? Это очень страшно на самом деле. Ну, опять же, я уже слышала такие рассказы несколько раз, но на самом деле это помогло. То есть она, когда увидела эту мышь в следующий раз, она прям сдержалась, чтобы не заорать, да, как у нас, да, инстинктивно. Я когда видела эту мышь, ну, когда у меня дома была мышь, я просто кричала от страха. Значит, эта женщина, она преодолела свой страх, и она сказала три раза вот эту фразу «махуль леха», да, на иврите. И эта мышь буквально в течение нескольких минут после этой фразы, она попалась там в первую попавшуюся ловушку и умерла. То есть что это значит? Что в прошлой жизни, да, ну я не знаток кабалы совершенно, но это как это объясняет, да, Рабанит, которая в свою очередь взяла это из святых книг. В прошлой жизни, да, в одном из прошлых воплощений кто-то нам что-то сделал нехорошее, и мы его не простили. Да, вот есть такое понятие «кпада». «Кпада» — это, то есть, вот мне человек сделал какое-то зло, неважно, или мне, или меня оскорбил, или унизил, да, или повредил мое имущество, и я его не хочу прощать. Все, и вот даже перед смертью, не дай бог, да, человек остался таки с этой обидой на кого-то, и все, и тогда вот, не дай бог, в другом воплощении, возможно, именно за этот грех, который человек сделал в прошлой жизни, он перевоплотился в эту мышь и вот не давал покоя этой семье. Это очень тяжело принять, но вот просто как факт, да, что ни в коем случае нельзя оставлять какие-то обиды. Мы же хотим, чтобы нас Всевышний простил. Да? Вот я прямо хочу процитировать, что те, если мы... Сейчас. Тот, кто прощает других людей, вот, каждый, кто прощает, простятся все его грехи. Каждый, кто прощает, простятся все его грехи. А мы с вами далеко не ангелочки, правильно? Каждый из нас знает, сколько мы сказали лишнего, что мы сначала ляпнули, потом подумали, сколько раз мы там сказали браху без кованы, сколько раз мы вообще забыли сказать браху, сколько раз мы реагировали необдуманно, так скажем, да, сколько раз мы сказали какое-то такое острое слово, которое человек обидело, причинило ему боль, сколько раз мы повели себя не так, как Ашем бы хотел, да, то есть в идеале, это, конечно, очень высокий уровень, но в идеале всегда себя спрашивать, что Ашем сейчас от меня хочет. Но все мы делаем это нерегулярно, да, почему я говорю «все мы», написано, что даже в наших листах написано, что нету праведника, который бы никогда не грешил, да, то есть если мы находимся пока что на земле, это знак, что мы не идеальны, что мы ошибаемся, и для этого, ну, вообще для того, чтобы довести себя до максимального совершенства, мы и живем на этой земле, да, сказал Вильнский Гаон, что человек пришел в этот мир ни для чего иного, как лишь борт от этого, то есть сломать свою природу, то есть имеется в виду довести себя до максимально возможного совершенства. И очень-очень важно помнить, что результат не зависит от нас. То есть мы отвечаем за усилия, за старания, за наши желания, а не за то, что получится в итоге. Мы в итоге, даже когда, дай бог, после 120 придет время уйти с этого мира, не спросят, до какого уровня ты дошла, а спросят, чего ты хотела, что ты хотела, куда ты стремилась, где были твои желания, куда ты, да, что ты видела как цель своей жизни. То есть от нас требуется это старание, это правильное направление в жизни, да, это желание себя исправить, улучшить. И вот именно в месяц Элуль, как можно жить, быть с обидой на человека, от которого мы ожидали? Бржевочка, прочитайте, пожалуйста, до конца. не успела...
ожидали чего-либо за такого типа обиды, только нужно просить прощения. Спасибо.
Я не очень поняла, извиняюсь. Можно еще фразу всю вместе? Еще
раз прочитаю. И как быть с обидой на человека, от которого ожидали чего-либо? За такого типа обиды тоже нужно просить прощения?
Имеется в виду, что нас кто-то разочаровал, да? Это такая классика, да, очень многие из нас с этим сталкиваются. Напомню тебе, что это всего лишь мои представления, да, это мои представления. Это не значит, что у человека была возможность удовлетворить наши ожидания, да, то есть мы можем о человеке думать что-то одно, а на самом деле ситуация в реальности совершенно другая. У него может не быть физических сил, душевных сил, у него может не быть информации. Вот, когда, да, на первый вопрос я надеюсь, ответила. То есть наши ожидания — это всего лишь наши ожидания, это очень субъективно. В любом случае легче простить. Честно, я вот прямо вот, нам по своему опыту, да, я могу поделиться, что мне спится очень спокойно, когда я прощаю человека, который мне сделал что-то не то. То дальше, вот, я могу даже сразу это сказать. У нас дальше идет ответ на этот вопрос. Вот, сказать себе, Ашем, наверное, то есть, когда, например, человек нас раздражает, что-то делает, что нам очень тяжело принять, что нам очень неприятно, что нас, я не хочу говорить слово, не хочу использовать сленг, да, но когда человек причиняет нам боль, понять, надо сказать себе. Ашем, наверное, ты посылаешь этого человека, чтобы меня рассердить, потому что ты хочешь стереть мои грехи. И поэтому я с тобой соглашаюсь. Я не сержусь, и я прощаю этого человека. То есть очень важно помнить, это, честно, ключ просто к душевному спокойствию, гармонии. Помнить, что никто тебя не обидит просто так, если на это не было решение сверху. То есть это я не помню, откуда эта цитата, я ее очень люблю. Ни один волос не упадет с головы человека, если на это не было решения сверху. Никто нас не обидит, не оскорбит, не унизит, не доставит нам вообще любой неприятности или нам лично, да, или наше имущество, если на это не было решения сверху. Все. То есть еще раз, если от нас ожидают, да, был вопрос от Анны. Должна ли я простить, если от нас что-то ожидают, а я этого не сделала, я не очень поняла вопрос. Пожалуйста, можно немножко более подробно. Вот, то есть, если кто-то нам делал любые вещи, дай бог, чтобы не пришлось нам делать такую очень-очень тяжелую внутреннюю работу, но в жизни бывают разные ситуации, и даже в семьях это самые болезненные ситуации. То есть, кто бы нам что ни сделал, какую бы боль ни причинил, знать, что на это есть причина. Честное слово, вот я когда первый раз это прочитала у наших мудрецов, мне это очень облегчило жизнь. На самом деле, очень облегчило жизнь. То есть, когда мы знаем, что у всего есть причина, что все не просто так, тогда это легче принять. Да? Вот я всегда привожу этот пример, но он мне просто очень близок. Что когда женщина, например, беременная, и у нее там есть, не знаю, и токсикоз, да, и тошнит, у нее слабость, у нее там это ощущение, что она такая, ну, на последних месяцах особенно, когда это живот тяжелый, он мешает... вообще мешает нормально жить, но она знает, что у этого есть причина, это не просто так, это скоро закончится, да, это вот эти неудобства, они ограничены во времени, и потом у нее будет ребенок, потом у нее будет награда как бы за все эти страдания, ей намного легче это перенести. Так же самое во всем остальном. Если нам кто-то сделает, делает любые неприятности, если мы знаем, верим искренне от всей души, что у этого есть причина, нам намного легче это пережить. Окей. Идем к следующему пункту. Это очень важно проявлять милосердие к животным. Особенно в месяц Элуль. Я вот в нескольких источниках читала, что очень-очень важно именно, ну, это вообще всегда хорошо, да, но очень важно именно в месяц Элуль проявлять милосердие к животным. Написано, что каждый человек, написано в наших мудрецов, каждый человек, который проявляет милосердие к животным, небеса жалятся над ним. То есть в Элуле надо стараться не убивать даже насекомых. Да, опять же, там, где это не опасно для жизни. Окей, теперь очень-очень важно следить за своей речью. Это, мне кажется, самый больной вопрос, да, потому что стоит женщине не выспаться, не доесть, переутомиться, и все. И ей уже намного тяжелее контролировать свою речь. Но, честное слово, когда я готовилась, меня это очень впечатлило. Я хочу привести здесь рассказ, мне очень-очень понравилось, это уже от Рабанит Хагиджиры. Значит, Раби Бааль Шем Тов со своими учениками как-то встретил одного пожилого человека, который очень сильно жаловался на свою жизнь. «Ой, какой кошмар, я бедный, несчастный, я водонос, значит, всю жизнь я зарабатываю себе на жизнь какие-то копейки, и при этом должен так тяжело трудиться с утра до ночи, у меня спина болит, у меня руки болят, у меня ноги болят, вот какой кошмар. И еще моя дочка развелась со своим мужем, и теперь она со всеми своими детьми живет у нас дома, и у нас дома шум, гам, и на детей постоянно нужно тратить много денег. Короче, у меня не жизнь, просто геном. Ну и Раби Бальшим Тов, он так внимательно выслушал этого человека, посочувствовал, ему говорит: я обещаю, что буду за тебя молиться, чтобы все обернулось к добру. Они попрощались, каждый пошел своей дорогой. И ученики Вешта спрашивают: Раби, что может тут обернуться к добру? Действительно, это очень тяжелая ситуация. Да, он и так бедный, еле сводит концы с концами, теперь еще у него на голове дочка со своими детьми. Да, вообще, какое тут может быть добро? И он говорит: ну, вы увидите. И, значит, проходит какое-то время. Скачать рассказы Шентова. Не знаю, может, вы имеете в виду про Бальшим Това. Я не знаю, у меня просто есть книги, поэтому я не знаю, где. Ну, можно просто, наверное, в интернете написать рассказы про Бальшим Това. Очень-очень много информации есть, если вы имели в виду его. Значит, встречаю через какое-то время опять этого человека. И он просто, он сияет, он напевает веселую песенку. Не нашли? Дианочка, можно попробовать? Возьмите, пожалуйста, у Большевы мой телефон, да, у Большевочки, нашей ведущей, и я попробую найти. Хорошо, я вам, вы мне напишите, и просто я тоже очень большая поклонница рассказов про Раби Бальшим Това, и я очень постараюсь найти вам, дать конкретные ссылочки. Значит, и спрашивают опять, да, вешты, ученики спрашивают, как у вас дела? Может быть, что-то изменилось с тех пор, как мы вас видели в первый раз? Он говорит: ой, у меня все замечательно. Я удостоился, он так красиво сказал, черпать жизнь, то есть это было, да, в каком-то еврейском местечке. Я удостоился черпать жизнь для всех евреев нашего местечка. Благодаря мне десятки, может быть, сотни людей каждый день говорят браху шеакольни бедворо, да, браха на воду. Благодаря мне еврейские мамы могут готовить еду своим детям, могут стирать одежду. Я приношу так много пользы нашему местечку, так много пользы многим людям. И также у нас еще радость. Моя дочка, она, к сожалению, много лет страдала в семье, у нее был неудачный брак, и вот сейчас она развелась, и она со всеми детками живет у нас дома, и эти детки нам приносят столько добра, столько позитива, у нас дома детский смех, у нас столько радости, я очень-очень благодарю Всевышнего. Понимаете, да? То есть со стороны, как бы, да, ничего не изменилось, все осталось то же самое, он как зарабатывал тяжелым трудом водоноса, так и продолжал зарабатывать, и его дочка со всеми детьми, как жила дома раньше, так и жила теперь, но изменился его взгляд на эту ситуацию. И вот очень-очень важно, это по отношению к нам всем, смотреть на все с хорошей стороны, да, то есть очень-очень важно, наши мудрецы подчеркивают, я когда готовилась, честно, для меня это тоже был очень большой хизук, и дай Бог нам всем мудрости на самом деле это все выполнить, вот принять это все близко к сердцу, со всей ответственностью и воплотить это в жизнь, да. Очень важно следить за своей речью и продумывать вот именно прям каждое слово, которое мы говорим членам своей семьи. То есть как мы на них смотрим, так от этого зависит приговор, который Всевышний даст нашей семье. То есть не дай Бог женщина про своего мужа скажет, кто-то там ее спросит, ну там как твой муж, не дай Бог она скажет что-то нехорошее, там он такой вообще жадный, ленивый, ничего не хочет делать, все на мне. Всевышний слышит эти слова: а, все, твой муж жадный, ленивый, окей, все. И, не дай Бог, будет приговор в соответствии с тем, что она сказала. То же самое, да, если, не дай Бог, такие отношения в семье, и все друг на друга только жалуются, тогда приговор, к сожалению, с большой вероятностью будет не очень хороший, потому что если это такая семья, где постоянно ссоры, и где взгляд друг на друга такой отрицательный, что все только ищут недостатки друг в друге, да, это, конечно, мягко говоря, не самый лучший вариант. Наоборот, очень-очень важно судить каждого члена семьи позитивно. А, да, почему мы говорим именно про семью? То есть это самое тяжелое. Людей со стороны, да, намного легче оправдать, ну, потому что мы с ними так тесно не сталкиваемся. Но самое тяжелое – это в семье. Судить человека в сторону оправдания и пытаться действительно его понять. Если там кто-то себя ведет резко, неправильно, сразу подумать, наверное, он не выспался, наверное, он, не знаю, голодный, он уставший. Ну, то есть придумать оправдание максимально. И тогда так же само Всевышний будет оправдывать нас. И тогда наша семья в целом очень выиграет и заслужит намного более хорошего приговора, чем если в случае, когда все члены семьи друг на друга смотрят с точки зрения осуждения. Значит, очень-очень важно еще раз следить за своими словами вообще ко всем людям, особенно по отношению к семье. То есть это очень желательно вести вообще в постоянную привычку, не только в месяц Элуль, да? Но сейчас в месяц Элуль это максимально важно. Так, еще очень, то есть это вообще мицва, да, говорить весь месяц Элуль, не только Элуль, до праздника Шмини Ацерет, 27-й псалом, утром и вечером. Почему? Потому что в нем 13 раз упомянуто имя Всевышнего, которое означает милосердие. Да, нам сейчас милосердие очень нужно, да, как никогда, да, потому что просто представить себе, что наступит день суда ровно через месяц, и в этот день будет решаться, кому жить, кому умереть, не дай бог, кому... Причем жить и умереть, опять же, я помню, как раз, кажется, я это говорила тоже год назад, но это очень важно себе сейчас напомнить. Жизнь и смерть не имеется в виду, не имеется в виду только буквально, прям вот именно человек живой или он мертвый. Жизнь – это в плане, также имеется в виду жизнь хорошая, насыщенная, счастливая, радостная, обеспеченная, да, жизнь, когда хватает элементарно на жизнь, когда у нас в семье гармония, спокойствие, да, манухат нефеш, да, это спокойствие души, то, чего нам сейчас так часто не хватает, к сожалению, в нашем поколении. И смерть, это не всегда имеется в виду буквально смерть, да, это также имеется в виду бедность, не дай бог, или болезнь, да, человек, говорится, нашему что бедный, что мертвый, или вот болезнь, которая... Когда человек не может сам за собой ухаживать, когда он полностью зависит от других людей, это очень больная, тяжелая ситуация, никому это не пожелаешь. И, значит, очень-очень важно стараться 27-й псалом, то есть начиная прямо с завтрашнего дня, да, с Рош Ходеш Элуль, говорить до Шмини Ацерет два раза в день, утром и вечером. Все. Это такие основные советы, которые по поводу месяца Элуля. Теперь мы перейдем к нашей основной теме. Значит, тема очень-очень длинная. Да, эта книга, она такая у нас не худенькая. И ну, здесь другие темы, не только здесь, и правила еврейской мамы. Но с Божьей помощью мы, может быть, сделаем небольшой курс, потому что на одном уроке нереально рассмотреть 10 условий. Сегодня мы начнем с первого условия. Милосердие, да, так в широком смысле этого слова, милосердие и способность к самоотдаче, способность мамы к самоотдаче. То есть любая мама, она, у нее есть вот это понятие как милосердие, и у любой мамы есть способность к самоотдаче. Мы рассмотрим теперь более подробно, что это значит. Значит, у женщины есть дополнительный орган, которого нет у мужчины. Матка, да, на иврите это рехем. Рехем – это тот же корень, что рахамим, милосердие. И вот есть такая способность, да, у этого органа, когда нужно, он растягивается, когда нужно, он сжимается, да. И так же самое, как бы душевные силы женщины. Как в зависимости от вообще ситуации, от того, что происходит, мы можем реагировать по-разному, да. То есть это и в физическом смысле, и в духовном. То есть мудрая мама, она может почувствовать ситуацию, даже если ее ребенок, мы сейчас говорим именно об аспекте материнства, да, может почувствовать ситуацию, вот что сейчас нужно моему ребенку. Даже если он находится за многих километров от нее, и десятков, и тысяч километров, да, она, если настроена правильно, да, то есть мы учимся, как быть правильной, хорошей еврейской мамой, такой, как нас хочет видеть Всевышний. Если мы настроены, да, на свою роль как мамы, прежде всего, мы не потеряем связь с ребенком никогда. Даже когда он уже не живет с нами, или он там учится в другой стране, или он уже женился и создал свою семью, связь мамы с ребенком – это навсегда. Это одна душа. То есть те 9 месяцев, которые ребенок сформировывается, да, внутри мамы, эта связь, она сохраняется навсегда. И честно, я когда готовилась, для меня тоже, я просто... Ну, для меня некоторые вещи... это было настолько настолько мне это помогло в жизни, да, это настолько придало сил. Я напомню еще раз, эта книга Рабанит Нойштадт, Ваитнулиха Кетер Мелуха. Рабанит Нойштадт — это дочка очень известного рава, который не так давно ушел от нас, к сожалению, рава Зриэля Таубера. Вот. И она, основываясь на книгах наших мудрецов, да, она нам таким, да, более легким языком преподносит, как бы пытается нас научить, какой должна быть еврейская мама, такой, как хочет видеть ее Всевышний. Значит, я хочу привести один рассказ, который меня прямо очень-очень до глубины души. Я когда-то на одном из уроков его упоминала, но сегодня расскажу более подробно, потому что как раз он полностью вписывается в тему нашего урока. Значит, одна женщина приходит к Рабанит Нойштадт и жалуется на такой очень трагический случай, который у нее происходит в жизни. Она сделала тшуву против желания мамы. То есть мама, к сожалению, это восприняла очень... Кажется, это было в Америке. То есть мама восприняла ее тшуву, да, возвращение к Всевышнему, к Торе, к заповедям, восприняла очень-очень отрицательно. И прям пообещала себе, что она отомстит. Когда будет возможность, что она дочке отомстит за то, что дочка как бы ее предала, да, что она вот изменила полностью свой образ жизни. Ну и когда уже у дочки начали подрастать дети, она поняла, что бабушка небезопасна, да, в плане, опять же, учитывая то, что она пообещала, что она отомстит, да, можно было ждать чего угодно. Но, к огромному сожалению, она не предусмотрела прям всего до деталей. И эта бабушка начала звонить домой, когда мама не была дома. И брал трубку сын 14 лет. И она начала с ним общаться, начала посылать ему деньги, чтобы он себе купил смартфон. А у этой женщины, да, эта женщина стала харидимной, да, у них дома не было таких некошерных телефонов. И, к огромному сожалению, сын поддался этому плохому влиянию бабушки. И он скатился, и он начал удаляться постепенно. Он бросил все заповеди. И когда мама узнала, она, конечно, представляете, какое предательство. То есть и от родной мамы это такой болезненный удар. Вообще не дай бог никому такое не пожелаешь. И также она очень... начал волноваться за сына, да, что с ним будет 14 лет, понятно это, да. Видите, бешестрое такой возраст, когда подростки, они в основном не понимают, что они делают, да, не понимают последствия вообще своих поступков. И она его отправила в Израиль, подальше от своей мамы. Но, к огромному сожалению, это не помогло. И эта бабушка продолжала поддерживать связь с внуком даже на расстоянии. Ему было тогда 14 лет. То есть это, да, такой опасный возраст. И она его послала в Израиль учиться в Ешиву. Но, опять же, к огромному сожалению, это ничем не помогло. Бабушка нашла его и там. И он скатился просто вот дальше некуда. То есть он полностью вообще отошел от пути Торы. И все. И как бы с мамой не поддерживал никаких отношений. 2 года. И вы представьте, ну, это не дай бог вообще. Даже представьте себе такую ситуацию. Эта бедная мама, у нее сердце разрывалось. С одной стороны, у нее была, конечно, ужасная боль от такого предательства со стороны ее мамы. С другой стороны, она сделала шву, да, она изменила образ жизни в таком же, как бы, возрасте, да, осмысленном, да, она... И также у нее была огромная обида на Всевышнего. Я, да, она говорила Всевышнему, я ради тебя, да, вообще полностью все изменила в своей жизни. Я хочу жить по Торе, и ты мне вот такой... причиняешь такую боль, что мой сын уходит из пути Торы, по которому я его воспитывала, и я отдавала этому всю душу. И вот она приходит к Рабанит Нойштадт, вот со всеми этими обидами, с этой болью, да, с этим разочарованием. И Рабанит говорит: смотри, ты хочешь вернуть сына? Ну, конечно, хочу, я ради этого и пришла. Нет, не у всех детей есть телефоны, слава богу, не у всех, дядочка. Баруха Шем, не у всех. И неважно, это в Израиле, в других странах, если семья... я не знаю, как это правильно сказать, но наши рабаним очень-очень много говорят про опасность интернета для детей, и ну, это очень-очень такая большая сложная тема. Есть лекция Рава Кушнира замечательная на эту тему, можно послушать. Не хочу сейчас сбиваться просто с темы, извините. И Рабанит говорит, смотри, ты хочешь, чтобы у тебя в сердце восстановилось спокойствие, радость, ты хочешь, чтобы твой сын, ну, на свою маму ты не можешь повлиять, все это ее выбор, да, взрослый человек, да, яйца курицу не учат. Но на твоего сына ты повлиять можешь. Она говорит, как? Я очень хочу, конечно, но как? Она говорит, смотри, начинай, напиши ему письмо. Она говорит, да, ну я не знаю вообще, он 2 года со мной не поддерживает никакой связи, никаких отношений, вообще не знаю, куда слать. Она говорит, хорошо, напиши письмо себе. Ну, эта женщина смотрит на Рабанит такими очень удивленными глазами. Говорит, как это? Я напишу письмо себе. Вообще, какой смысл? Она говорит, вот послушай меня, напиши ему, что ты его любишь, что ты веришь в его потенциал, что ты веришь, что он одумается, что он осознает свои ошибки, что он вернется, что он... Расскажите ему о вашей любви, что вам, как его вам очень не хватает, и что вы очень надеетесь, что в итоге он сделает все-таки правильный выбор в жизни и вернется в семью. Он говорит, нет, я не могу, я слишком обижена, мне очень больно, мне тяжело, я не могу такое написать. Ну и Рабанит с ней много работала, несколько месяцев, прежде чем эта женщина действительно была готова на такое письмо. И опять же, так как она не знала вообще, куда посылать, не знала адресата, потому что сын пропал просто в неизвестном направлении, Рабанит говорит, читай это письмо себе каждый вечер. Как бы это ни выглядело вообще со стороны, но я тебе очень-очень вот советую так делать, посылай ему вот даже на расстоянии флюиды любви, заботы, принятия, понимания, терпения. Посылай ему вот такой позитивный настрой. И я тебе с Божьей помощью, я не могу обещать, да, понятно, что пророчеств в нашем поколении уже нету. Да, тема больная, да, я согласна, Дианочка. Я тебе обещаю с Божьей помощью, очень-очень надеюсь, что это поможет, очень надеюсь. То есть самое главное, это поверить, что связь мамы с ребенком, она не теряется вне зависимости от возраста, вне зависимости от расстояния, и мы можем повлиять на детей, повторяю, даже когда они уже чуть-чуть забежали вперед, но очень хочу успеть сказать эту мысль, потому что это очень-очень важно. Вне зависимости от возраста детей, опять же, от того, где они сейчас находятся, даже от отношений, которые у нас были с ними на момент, когда они ушли из дома, мы своей любовью, своим таким позитивным настроем, своими молитвами, прежде всего, конечно, мы можем обернуть ситуацию самым лучшим образом. И она согласилась это делать, эта женщина, и она стала читать это письмо, действительно, там, себе каждый вечер и посылала такие, да, вот, позитивные флюиды сыну, как ее научила Рабанит Нойштадт. И вот я хочу вам прочитать. Я хочу прочитать, что вот цитата окончания этого рассказа. Ну, просто подушевно я слушала это со слезами. Сначала просто слушала эту историю на лекциях с сайта Коль Лашон, и вот теперь я прочитала в книге. Значит, в итоге Барух Ашем через 2 месяца сын позвонил, сказал, что он хочет вернуться. И он вернулся на Песах и уже остался в этой семье и пошел в Ешив, очень несколько лет женился. И стал важный эврех, стал учить Тору в Колеле. И вот я хочу процитировать, что он сказал. Значит, Кахамар так сказал. Я повидал весь мир. Я все попробовал. И я не нашел ни в каком месте то, что я могу получить в этом доме. Я как бы осознал, что есть только одно место в мире, там, где меня любят по-настоящему. Я хочу только маму, а не Руцерак Има. После Песаха, все, ты уже сказала, да, что он уже вернулся в Ешиву, и да, в итоге, слава Богу, он вернулся на правильный путь, создал хорошую семью, и написано, что это возможность мамы, это способность мамы, точнее, да, это способность мамы вернуть к себе ребенка, опять же, вне зависимости от расстояния. Только нужно наше желание, нужно открытое сердце любящее. И опять же, повторяю много раз, потому что тоже Рабанит пишет, что вот, одна женщина с ней спорила. Ну, чем поможешь, что я буду посылать там флюиды любви моему сыну, он уже со мной не живет, и у нас вообще плохие отношения, и там, я для него безразлична. И вот Рабанит говорит, нет, где бы он ни находился, если ты ему посылаешь эту любовь, если ты про него молишься, ты про него думаешь, да, это такая, или можно тоже тебе посвящать... какое-то дело, доброе дело, да, вот для кого-то, заботиться, например, о других детях, или, не знаю, то есть любую мицву делать и иметь в виду, что это... Дасочка, спасибо огромное за такую вашу душевную обратную связь. Я тоже, когда готовилась, честно, я это очень близко все принимаю к сердцу. очень благодарна Всевышнему за то, что он меня удостоил вообще быть проводницей такого материала. Дай Бог, чтобы это принесло на самом деле максимум пользы. Да. Окей, идем дальше. Значит, очень многие рабанит пишет, да, в этой книге, что очень многие женщины к ней обращались, что дети от них отвернулись, вообще бросили путь Торы, или даже в сельском мире, да, просто вообще отвернулись, не хотят с ними общаться, и вот она постоянно выдает вот этот самый совет, который вот мы сейчас, да, который я упомянула, что любовь мамы, она вечна, она до последнего вздоха. То есть физически мы вкладываем детей только пока они с нами, да, или потом. На самом деле, не только, да, даже потом, когда мы становимся, дай бог, да, женщина становится уже бабушкой, она может помогать с внуками, да, это тоже она дает и силы, и душу, и время, и энергию. То есть женщина продолжает быть мамой во всех смыслах, даже когда она бабушка, она все равно еще мама, да, до последнего вздоха. То есть даже, не дай бог, если она ограничена физически, она не может там стоять и готовить обед. Вот моя мама сейчас, к сожалению, она не встает с кровати, она только лежит. Но вот к ней приходят, когда внуки, да, мама им что-то рассказывает. То есть, и самое главное, она дает им тоже заповедь, она дает возможность сделать заповедь, да, посещение больных. И это очень ценно. Я очень благодарна Всевышнему, что он дает мне силы эту ситуацию воспринимать правильно с точки зрения Торы. Я даже не могу себе представить, если бы это было несколько лет назад. Боюсь, что я бы тогда сломалась, и все. И просто у меня бы... Я бы не могла эту ситуацию осознать правильно. Но вот написано, да, в нашем мудрецов, что Всевышний послал лекарство раньше, чем болезнь. Как раз эта книга, она тоже очень-очень во многом мне помогла принять ситуацию, надеюсь, так, как хочет Всевышний. Окей. Значит, рабанит говорит, что... раньше, в 18 лет, уже девушки в основном были готовы к созданию семьи. Она пишет, а сейчас, дай бог, чтобы 80. То есть раньше, да, что даже там, несколько поколений назад, там, я думаю, в прошлом веке точно, женщина, да, она была намного больше готова к самоотдаче, у нее было больше терпения, у нее, она многие вещи воспринимала как само собой. А наше поколение, к сожалению, очень такое избалованное, намного более слабое, но при этом понимать, что с нас спрос тоже намного меньше. То есть мы обязаны стараться по максимуму, мы должны стремиться, мы должны хотеть, да, реализовать свою миссию в этом мире на лучшим образом, как мама, как жена, как дочка, как коллега, как подруга. Но понимать, что с меня спросятся только насколько я могла, да, реализовать свою миссию, и насколько я хотела, насколько я стремилась, повторяю, это просто очень-очень важная идея, чтобы мы себя не грызли за то, что, ой, я сделала кучу ошибок. Рабанит Нойштадт, она подчеркивает очень важную вещь. Да, это один из наших пунктов, не бояться ошибок. Мы все делаем ошибки. Это one way love, да, это само собой разумеется, это нормально. Посмотрите название книги, пожалуйста, я вам даже покажу. Вот, «Ваэтну лиха кэтер блуха». Вот, это новая книга, ей где-то год примерно. Но также, опять же, есть много лекций, просто сотни на Рабанит Нойштадт на сайте Кодашон. Можно, опять же, взять у Башевочки мой телефон, и я объясню, где именно найти. Честно, меня эта рабанит вообще, она, вот, ее уроки и книга просто вот спасала. Вот, честно, в разные тяжелые ситуации в жизни мне это очень-очень много придавало сил. И очень интересный такой пример, мне так понравился. Новая пара заезжает в семью, заезжает в квартиру, и понятное дело, что вначале они, ну, как бы само собой, да, они покупают электроприборы. Если, например, квартира была пустая, да, как я знаю, что многие квартиры в Израиле сдают абсолютно пустые, они покупают там холодильник, там, ну, мебель, все, что нужно, самое необходимое, и обязательно стиралку, да, обязательно стиральную машину. И такой, ну, как бы зачем? А вдруг эта семья, она будет такая чистая, и там не будет ничего пачкаться? Вдруг там никогда не будет грязного белья? Нет, это нереально. Если есть жизнь, значит, есть обязательно грязное белье. И к чему это? Это я хочу процитировать вам кусочки Зоара, он мне так понравился. Сейчас, одну секундочку. Вот, пишет Зоар. Нет, это не то. Что до... Вот, нашла. Раби, да. Это Зоар Хельгима страница Куф Айн Далет. Раби Хизкия сидел перед Раби Элазаром и сказал ему, сколько святов, да, какие свята, сколько святов было сотворены до того, что был сотворен наш мир. И сказал ему, ответили ему, семь. То есть что это за свята? Это Ортура, да, свет Торы, Оргейном, понятно, ну, свет Гейнома, свет Ганедена, свет престола славы Всевышнего, свет храма, свет Шувы и свет Машеха. Не спрашивайте меня, пожалуйста, что это значит. Я в Зоре не разбираюсь, я не изучаю Кабалу. Я просто цитирую. Сейчас вы понимаете, к чему это цитирую. То есть, еще раз, последнее – это свет Шувы, да? Ну, предпоследнее. Зачем свет Шувы? Еще не был сотворен первый человек. Да, еще не было Адама, Хавы, еще никого не было. Зачем уже раскаяние? Еще не было людей. Тем более, еще не было грехов, да? Потому что грехи, то есть отдаление от воли Всевышнего, это могут делать только люди, да? Все остальное, это они программированы, да? Только у человека есть право выбора, свобода выбора, и только мы можем отклоняться, да, отклоняться от воли Всевышнего. Зачем делать, создавать возможность Шувы? И вот рабани приводят вот такой рассказ, да, как бы сравнение с молодой парой, которые уже, они еще не вселились, у них уже еще нет грязного белья, они уже купили стиралку. Так же сама Шува, да. То есть понимать, что мы в любом случае по дороге жизни будем делать ошибки. Это нормально, это правильно, это так правильно, что мы не ангелы. Опять же, если бы мы не у нас в нашем поведении не было возможности для ошибки, мы вообще не было бы смысла в нашем существовании. Да, есть куча ангелов, у Всевышнего есть целые огромные войска ангелов, да, которые не делают грехов, которые всегда четко выполняют волю Всевышнего, да, прям как роботы. Все, человек не такой, да. У нас есть возможность ошибаться. Это нормально, это правильно, это тоже воля Всевышнего. И очень важно себя не критиковать, не грызть постоянно, а осознать, да, смириться с этим. Это нормально. Я не совершенство. Я для этого пришла в этот мир, для того, чтобы стать лучше, для того, чтобы свои недостатки исправить. То есть нормально, что мы ошибаемся, но что ненормально и неправильно, это сказать ничего страшного. Иду дальше. То есть, опять же, нельзя себя грызть и впадать в депрессию. Ой, какая я плохая, ужасная мама, вот я сделала кучу ошибок. Нужно над этим работать постепенно, по чуть-чуть. Да? Мы не сможем исправить все сразу. Очень важно понемножечку. Мне очень-очень нравится, очень близкая фраза, повторяла несколько раз рабанит Старфингенден, что если в Рош ха-Шана мы делаем самоанализ и мы видим, что по сравнению с прошлым Рош ха-Шана я стала лучше на толщину с волос, уже себя похвалить. Все, то есть это как минимум, да, конечно, дай бог, чтобы было несколько волос, чтобы мы стали лучше, чуть-чуть больше, чем на толщину волоса, да. Но, опять же, знаешь, что если у меня есть даже медленный подъем наверх, да, по, как моя мама всегда всем желает, подниматься по духовным ступеням, да, по ступеням Торы. Дай Бог, чтобы у нас этих ступеней было каждый год как можно больше, но по возможности, да, не грызть себя, вот какой кошмар, я сделал так много ошибок. Я неправильно воспитала своих детей, поэтому они такие ужасные, и вот теперь я за них так страдаю. Не дай Бог. Вообще неправильный нееврейский подход. Это говорит Рабби Нахман, если ты веришь, что можно испортить, верь, что можно исправить. Рабанит Нойштадт пишет, что вот к ней очень часто приходят женщины и так прям жалуются и со слезами. Вот, какой кошмар, я сделала столько ошибок по своим детей, у меня там, не знаю, так много работало, что не было времени читать книги по воспитанию. Я сделала столько ошибок, я такая плохая мама, я такая ужасная. Все, уже ничего нельзя исправить. И рабанит говорит, нет, можно исправить. Конечно, когда дети маленькие, естественно, влияние на них несравнимо с тем влиянием, которое уже потом, когда дети выросли, когда они уже создали свои семьи, или там, когда они живут в другой стране, учатся, работают, неважно. Но она пишет так. Афпам ло мидай меухар. Никогда не бывает слишком поздно. То есть сколько бы не было ребенку, она пишет, что бывают некоторые дети, дети это уже в кавычках, одумываются, то есть как бы вообще взрослеют даже аж 30 лет. В нашем поколении взросление оно происходит намного-намного позднее, чем в прошлых поколениях. И рабанит вот очень-очень укрепляет женщин в вере в себя, в вере в то, что их любовь, опять же, вне зависимости от возраста ребенка и от расстояния, их любовь к детям может сделать чудеса. Очень-очень важно поддерживать, выслушивать, да, опять же, когда уже ребенок с нами не живет, или когда, опять же, у них уже свои семьи, то время, пока мы с ними, или пока, да, или там это общение по телефону, неважно, самое большое, очень, очень важное, что мы можем им дать, да, если мы не можем за ним ухаживать физически, да, вот прям подавать еду, да, стирать одежду, мы можем им дать свободное ухо. Это очень-очень важно, это крайне важно. Я просто, честно, вот прямо это на своем опыте, у меня дочка учится на Святой Земле, Барух Ашем, и я вижу, как для нее, насколько это важно, прямо критически, вот со мной делиться, для НРА, мне рассказывать, и все. И я понимаю, что сейчас это у меня самое главное в моей жизни, когда она ко мне звонит, да, когда она учится, мы находимся в разных странах, она мне звонит, я понимаю, все, сейчас я, самая для меня главная роль, это роль мамы, я должна ее выслушать, я должна ее подбодрить, успокоить. Я цитировала это уже на предыдущих уроках, наши мудрецы говорят, что раньше, да, было такое выражение, человек человеку волк. Сейчас говорят, человек человеку стена. То есть мы очень часто, к сожалению, глухие к чужим нуждам, к чужим проблемам. И, к сожалению, очень часто даже это в своих семьях. И Рабанит Нойшт это очень-очень подчеркивает, да, важность поддержки, да, важность уделить ребенку внимание, вот сколько ему надо. Бывает это час, бывает это полчаса, бывает это даже два часа. Вот все. Если ты видишь, что вообще в нашем поколении это счастье, если ребенок хочет вообще с тобой разговаривать, да, далеко не у всех семьях дочка придет к маме и начнет рассказывать, что у нее на душе наболело. Это если к вам ребенок приходит и с вами делится, очень-очень важно отложить все дела, вот сидеть его слушать, не просто, не дай бог, при этом не смотреть телефон или показывать, что тогда все, я уже смогу заниматься своими делами, поговорить с подружкой. Нет, понять, что от того, как ты сейчас отнесешься, с какой серьезностью к тому, что себе говорит ребенок, от этого зависит, возможно, какая-то очень-очень важная сфера ее жизни. Я помню, когда я была маленькая, была такая реклама посудомоечной машины. Я в детстве еще, да, душевые, смотрела телевизор. И да, эта реклама, на самом деле, она мне очень запомнилась, уже прошло несколько десятков лет, что дочка приходит к маме, мама, поговори со мной, мама, там, послушай меня, мама, ой, как у нас было в садике, потом дочка взрослеет, ой, как у нас сегодня было в школе, мама, ой, я мою посуду, не трогай меня, ты видишь, я мою посуду, не трогай меня, оставь меня в покое, ты видишь, я вот так вот уставшая, оставь меня в покое со своими там проблемами. Потом уже дочка подросла, и уже мама за ней бегает, ой, а где ты пропадаешь, а как ты, а как у тебя там, да, как ушел у тебя там с парнем, да, ну, это... как бы обычная, да, обычная реклама. И дочка, мамочка, да, к посуде. Так вот, не дай бог, чтобы у нас такого не было. Использовать любую возможность поговорить с ребенком, выслушать его, дать ему эту любовь, терпение, да. Вот быть свободными ушками, иметь свободные ушки. И дай бог, как те, кто из нас, да, уже бабушки, и выслушивать внуков, и делать это искренне, и искренне интересоваться их миром. Это просто основа, основа теплых доверительных отношений. То, чему, то, чего не хватает в нашем поколении, к сожалению, просто катастрофически. К огромному сожалению, больше половины семей, которые вот я встречала, там не хватает. Не хватает такой теплой эмоциональной связи между членами семьи. Мне очень много чего есть еще рассказать. Очень много. Но, может быть, у наших уважаемых слушательниц есть вопросы?
Да, сейчас мы откроем чат, проверим.
Спасибо огромное, девочка, так приятно. Очень-очень. Очень-очень важна обратная связь. Очень важно. Сколько придает сил и стимула.
И, в принципе, мы ответили на все вопросы попутно, но вот здесь есть небольшое дополнение. Подростки не хотят общаться.
Яночка, смотрите, учитывая то, что мы уже сказали, да, огромное спасибо, Хаечка. За обратную связь тоже мне очень важно. Посидеть в интернете и в телефоне. Дианочка, опять же, никогда не поздно. Рабанит Нойштадт говорит, что никогда не поздно. На самом деле, даже если связь, чтобы их не трогали. Цитирую еще раз то, что она, то, что сказала Рабанит Нойштадт. Никогда не бывает слишком поздно. Можно начать молиться, да, за деток, давать сдаку. Можно так ненавязчиво поинтересоваться, ненавязчиво, как у тебя прошел день. Да, бывает, у меня тоже был сын почти 14 лет, честно, бывает это очень больно, спрашиваешь, как у тебя прошел день, хорошо, да, и все. И... Но потом все-таки он подходит, он обнимает, он целует, слава богу, он что-то рассказывает. То есть бывает разное настроение. Честно, мне очень помогают уроки, очень-очень помогают уроки. Если бы я не училась, не знаю, я бы, наверное, делала намного больше ошибок. И так я думаю, что, конечно, делаю ошибки, как и все мамы. Но действительно, я понимаю, что вот сейчас все, когда дети двое из трех детей в подростковом возрасте. Я, прежде всего, у меня самая важная роль – это Сарочка, и вам огромное спасибо за внимание, огромное спасибо за обратную связь. Я понимаю, что сейчас я должна быть прежде всего мамой. Вот уделяйте им максимум внимания, сколько вы хотите. Стараться больше, может быть, наблюдать, что бы им хотелось, что они больше любят, не знаю, как там готовить им на каникулах, да. Если мы на них смотрим, опять же, с точки зрения осуждения, то мы от них получаем, да, вот так вот, все, не трогай меня, ты меня только осуждаешь, ты меня только критикуешь, ты во мне видишь только плохое, хвалить. Честно, мне очень помогает, вот помогло то, что вот я слушала на уроках, к нам сюда приезжают периодически рабаним тоже, дают уроки, и я вот стараюсь это принять максимально так близко к сердцу. Конечно, молюсь про них, за каждого ребенка отдельным псалом. Спасибо, Дасочка, огромное, на самом деле, очень-очень важно это. Ваша поддержка и тепло. Молиться за каждого ребенка отдельно. Стараться вот прям обратить внимание, что для каждого ребенка вот сейчас самое важное. Стараться искренне заботиться про их жизнь, чтобы им было хорошо. Да? Вот прям посылать им такие флюиды. Даже если они сидят в соседней комнате, не дай бог, в телефоне. Да? Вот прям молиться. Ашем, пожалуйста, пожалуйста. Честно, я слышала очень-очень много и прямо видела в жизни много таких потрясающих переворотов к лучшему благодаря молитве мамы. Вот взять на себя псалом, взять на себя какую-то заповедь. Я состою в одной из групп по поводу скромности, да, очень много рассказов, честное слово, прямо десятки, если не сотни, что если мама на себя берет, вроде нам это кажется вообще, какая связь между тем, что мама там, не знаю, одевается более скромно, и ее ребенок, значит, становится в чем-то лучше. Но связь есть, да. Есть такая связь. Прям последний рассказ, который я слышала пару дней назад, что мама очень переживала, что у сына плохая мотивация к учебе Торы, там вообще сказал, что бросит ишиву, ему там наняли психолога самого лучшего, дорогого, и он сказал, и психолог потом говорит, нет, он уже настолько твердо принял решение, ваш сын бросит эту ишиву, что его невозможно свернуть. И мама начала следить больше за скромностью в одежде. Она начала носить там более плотные колготки, или вообще, я не помню, или она не носила раньше, она начала носить. Короче, она начала укреплять себя в законах скромности. И проходит какое-то сравнительно короткое время, сын говорит, мама, я принял решение остаться в ешиве. То есть каждое наше повышение качества в заповеди, особенно в скромности, это вот каким-то чудесным образом влияет на наших детей. И то же самое может быть и насчет шлумбайта. То есть очень важно верить в силу молитвы, верить в то, что мои усилия, они не проходят зря. И я очень-очень надеюсь, что действительно, дай Бог вам, Дианочка, и всем... Ой, Леечка, спасибо большое. Дай Бог всем нашим уважаемым слушательницам, чтобы мы увидели результаты наших усилий, чтобы у нас было как можно больше радости. И самое главное, чтобы мы все удостоились хорошего, сладкого, доброго года, года мира. И не дай Бог... чтобы не было войн, чтобы все это поскорее закончилось, чтобы не было войн и внутри нас самих, и чтобы не было разногласий между разными направлениями еврейского народа, чтобы с Божьей помощью, да, мы реализовали свою миссию максимально на лучшем образом. Спасибо огромное всем.